заключительной главе дарвиновского «Происхождение видов» есть примечательный прогноз. В будущем, я предвижу, откроется еще новое важное поле исследования. Психология будет прочно основана на необходимости приобретения каждого умственного качества и способности постепенным путем. Здесь Дарвин, по сути дела, предсказал развитие научной дисциплины, которую в наши дни называют эволюционной психологией. Идеи Дарвина во многом опередили свое время, и развитие эволюционной психологии поначалу шло медленно. Из всех эволюционных идей именно идея об эволюционном происхождении человеческой психики вызывает самое ожесточенное сопротивление и у широкой публики, и даже у некоторых ученых. Но факты – вещь упрямая, и в конце концов эволюционный подход все-таки стал доминирующим в научной психологии и этологии человека. Однако ученые, работающие в этом направлении, до сих пор подвергаются яростным нападкам. Им приходится активно отстаивать свою позицию, и отголоски этой борьбы проникают даже на страницы серьезных научных изданий. Один из номеров журнала Nature за 2007 год открывается редакционной статьей «Эволюция и мозг». Заявления, сделанные в этой статье, примечательны своей решительностью и кажущейся безапелляционностью. При всем уважении к чувствам верующих, идею о том, что человек создан по образу Божию, можно уверенно отбросить, пишет редакция одного из самых солидных и уважаемых научных журналов мира. Поводом для статьи стали, с одной стороны, антиэволюционные высказывания американских политиков, с другой – новейшие достижения психологов и нейробиологов. Неужели все так серьезно? Неужели наука действительно должна настаивать на отрицании столь важного для многих верующих религиозного догмата? Нельзя ли тут найти какой-то компромисс? Еще недавно многим казалось, что компромисс вполне достижим, причем сравнительно малой кровью. Перспективный путь для примирения науки с традиционными мифологическими представлениями о природе человека был намечен в XIX веке Альфредом Уоллесом, который, как известно, одновременно с Дарвином разработал теорию эволюции на основе отбора. Уоллес полагал, что эволюционная теория объясняет очень многое, но те умственные различия, которые наблюдаются между человеком и животными, она объяснить не в силах. Можно допустить естественное эволюционное происхождение животной стороны человеческого существа, но высшие наши качества, умственные, моральные, эстетические, имеют иную природу. Такая позиция еще до недавнего времени могла кое-как устроить даже закоренелых ученых-материалистов, хотя, конечно, далеко не всех, поскольку о природе человеческого разума, памяти, сознания, эмоций строгими научными методами мало что удавалось выяснить. Но в последние десятилетия ситуация стала радикально меняться. Конечно, наука и сегодня не может похвастаться полной расшифровкой всех тайн человеческой психики. Нерешенных проблем еще много. Главное из них в том, что нейробиологи не могут пока даже теоретически себе представить, как из нейронов и синапсов может быть сделан воспринимающий субъект. Я. Но тенденция налицо. Один за другим важнейшие аспекты человеческой личности, до самого последнего времени считавшиеся недосягаемыми для естественных наук, например, память, эмоции и даже мораль, уверенно переносятся в сферу материального, раскрывают свою физиологическую, клеточную, биохимическую природу и эволюционные корни. Одним словом, сегодня наука уже вплотную подобралась к самому святому в человеке, и некоторые эксперты опасаются, что это может привести к новому обострению конфликта религии и науки. Этим начинают пользоваться в своих интересах политики, особенно в странах, где развитая демократия сочетается с высоким авторитетом религиозных конфессий, отличающихся непримиримостью по отношению к эволюционной биологии. Вышеупомянутая редакционная статья в Nature – была направлена в первую очередь против антиэволюционных демаршей сенатора Сэма Браунбека. Браунбек заявил в прессе, что человек – не эволюционная случайность, что в нем отражается образ и подобие наивысшего существа. Аспекты эволюционной теории, совместимые с этой истиной, являются полезным дополнением к человеческим знаниям, те же ее аспекты, которые подрывают эту истину, должны быть решительно отвергнуты, как атеистическая теология, притворяющаяся наукой. Редакция Nature приняла вызов. И тело, и разум человека произошли путем эволюции от более ранних приматов, утверждается в статье. Способ человеческого мышления свидетельствует о таком происхождении столь же убедительно, как и строение и работа конечностей, иммунной системы или колбочек глаза. Речь идет не только о механизмах работы нейронов, но и о таких высших психических проявлениях, как мораль. В том, как эмоции управляют нашей моралью, редакция Nature видит веское доказательство эволюционного происхождения того и другого. То, что человеческий разум является продуктом эволюции, не атеистическая теология. Это неоспоримый факт, утверждается в статье. Можно ли сегодня всерьез относиться к идее о том, что человеческий разум есть отражение разума божественного? По мнению редакции, крайне маловероятно, что существо, способное создать Вселенную, может обладать разумом, хотя бы отдаленно похожим на наш. Ведь наш-то разум устроен в точности так, как и должен быть устроен разум, развившийся эволюционным путем у прямоходящей обезьяны, приспособившейся к жизни в маленьких тесно сплоченных коллективах в условиях африканской саванны. Подробнее о несовершенстве нашего разума мы поговорим в главе «Жертвы эволюции». В статье отмечается, что в современной антропологии, эволюционной биологии и нейропсихологии остается много нерешенных проблем, но это вовсе не означает, что данные этих наук могут быть отвергнуты на основании одних лишь религиозных верований. Современное научное видение природы человека может вызывать чувство дискомфорта и неудовлетворенности, но это не делает его менее научным и менее достоверным. По мнению редакции Nature, любые серьезные попытки обобщения и систематизации имеющихся данных сегодня могут быть основаны только на идее о происхождении человеческого разума в ходе биологической и культурной эволюции, без ссылок на божественное творение. На чем основана такая уверенность? Она основана на совокупности данных нейробиологии, генетики поведения, этологии, экспериментальной психологии и смежных дисциплин. Можно выделить четыре основных идеи или вывода, которые по мере развития всех этих наук становятся все более очевидными и бесспорными. Во-первых, у животных в той или иной форме обнаружены многие, чуть ли не все, аспекты мышления и поведения, которые традиционно считались чисто человеческими. Непреодолимой пропасти между человеком и другими животными в сфере психологии нет. Точно так же, как нет ее в строении скелета, кишечника и прочих органов. Во многом прав был Дарвин, когда в книге «Происхождение человека и половой отбор» прямо написал о том, что различия между мышлением человека и животных имеют не столько качественный, сколько количественный характер. Мысль по тем временам совершенно крамольная. Во-вторых, все аспекты нашей психики, включая и самые высшие, такие как мораль, имеют вполне материальную нейрофизиологическую основу. Подобно тому, как мы можем сказать, что глаз – это орган зрения, в нашем мозге есть и специализированные отделы, ответственные за ключевые психические функции. Если мы согласны с тем, что орган зрения – глаз – мог развиться эволюционным путем, то с какой стати отрицать такую возможность для отделов мозга, являющихся, по сути, органами речи, или органами совести. В-третьих, особенности нашей психики зависят от генов. Свойства души определяются не только воспитанием, но и врожденными свойствами мозга, генетически обусловленными предрасположенностями к тем или иным чувствам, эмоциям, пристрастиям, идеям. Мы поговорим об этом подробно в главе «Генетика души». А поскольку гены действительно влияют на все это, следовательно, эти признаки вполне могли развиваться эволюционным путем, так же, как и любые другие признаки, по которым в популяции есть или была в прошлом наследственная изменчивость. В-четвертых, эволюционные модели происхождения разных аспектов нашей психики позволяют делать предсказания, то есть выводить проверяемые следствия, которые затем проверяются в ходе специальных экспериментов. Результаты таких проверок, как правило, оказываются положительными. Это, наверное, самый важный источник уверенности ученых в адекватности эволюционного подхода. С каждым подтвердившимся предсказанием вероятность ошибочности исходной теории снижается, и в настоящее время она уже практически неотличима от нуля. В этой главе мы поговорим о фактах, относящихся к первому пункту списка. Для этого мы предпримем несколько экскурсий в мир нечеловеческих животных и познакомимся с фактами, указывающими на наличие у них многих особенностей, традиционно считавшихся чисто человеческими. По этой теме существует обширнейшая литература, в том числе на русском языке, в том числе популярная. Заинтересованным читателям я бы посоветовал обратить внимание на книги Зориной и Смирновой, о чем рассказали говорящие обезьяны, способны ли высшие животные оперировать символами, 2006 год. Резниковой «Интеллект и язык животных и человека. Основы когнитивной этологии», 2005 год. Зориной и Полетаевой «Элементарное мышление животных», 2002 год. Мы не будем даже пытаться объять необъятное и ограничимся подборкой интересных примеров из исследований последних лет. Изучая ритуалы у животных и птиц, Конрад Лоренц описал формирование ассоциативных связей, на которых потом животное строит свое поведение. Если два события происходят одновременно, то у животного формируется связь между двумя стимулами, даже если они ничем, кроме хронологического совпадения, не связаны. Так может возникнуть внешне бессмысленный ритуал, оправданный, однако, случившимися когда-то яркими совпадениями. Считается, что в отличие от других животных, человек способен строить свое мышление на причинных связях, а не ассоциативных, то есть человек из множества совпадений способен выделить истинную причину события. Философы и психологи указывали на это свойство мышления как на главный барьер между человеческим и животным разумом. Однако этологам удалось экспериментально показать, что этот барьер не так уж непроходим. Выяснилось, что не только обезьяны, но и животные, стоящие на более низких ступенях интеллектуального развития, умеют отличать причинно-следственные связи от случайных ассоциаций. Одно из таких исследований было проведено на крысах в 2006 году. Сначала крысам включали свет, а вслед за этим раздавался гудок. На следующем этапе обучения включали свет, а вслед за этим в кормушке появлялась награда – сахарный сиропчик. Таким образом, экспериментаторы создали для крыс ситуацию, которую было бы разумно при умении разбираться в причинно-следственных связях интерпретировать так: свет – причина звука, и он же – причина пищи. Если крысы не способны различать причины и следствия, у них в голове должны были сформироваться только ассоциации света со звуком, пищи со светом. Может быть, через посредство ассоциации со светом возникла бы также и третья ассоциация – пищи со звуком. Действительно, после подачи гудка – крысы тыкались носом в кормушку в поисках награды. Это еще ни о чем не говорило. Такое поведение можно объяснить как пониманием причин, так и формированием опосредованной ассоциации. Затем задачу усложнили. Крысам предоставили возможность самим заведовать звуком. В клетке появился специальный звуковой рычаг. И что же? Если крыса нажимала на звуковой рычаг самостоятельно, то после этого она не проверяла, появился ли сироп. Но если сигнал раздавался без вмешательства крысы, она сразу бежала к кормушке. Вывод напрашивается сам собой. Крысы мыслят не по ассоциации. Если бы работала простая ассоциативная связь звук-свет-пища, то крысе было бы все равно, по какой причине раздался звук. Звук просто наводил бы ее на мысль о свете, а свет связан с пищей, и крыса шла бы к кормушке искать сироп. Но она оказалась в состоянии понять, что звук, который она сама вызвала с помощью рычага, не приведет к появлению сиропа, потому что причиной награды является свет, а света не было. Причина раздававшегося звука была крысе известна, она сама нажала на рычаг. Поэтому нет никаких оснований предполагать, что свет все-таки был, но она его почему-то не заметила. Другое дело, если звук раздался сам по себе, без помощи крысы. В этом случае крыса не знала, в чем причина звука, и могла предположить, что причиной был незамеченный свет. А свет, как известно, приводит к появлению сиропа. Нужно проверить. Более полное представление о понимании крысами причинно-следственных связей дал второй эксперимент. На этот раз у крыс изначально тренировали восприятие цепочки из трех событий. Сначала давали звук, затем включали свет, затем в кормушке появлялся сахар. То есть была сформирована модель причинной связи: звук – причина света, свет – причина пищи. Эту формулу можно мысленно сократить, выкинув бесполезный для крысы свет, и прийти к выводу, что звук прямо или опосредованно может приводить к появлению пищи. Когда тренировка закончилась, крыс снова поместили в клетку со звуковым рычагом. На этот раз крысы одинаково активно начинали поиски пищи и в ответ на звук, данный экспериментатором, и в ответ на самостоятельно индуцированный звук. По мнению исследователей, это значит, что крысы понимали, раз звук сам является причиной пищи, а не побочным следствием ее истинной причины, как в первом опыте, то неважно, кто вызвал звук, экспериментаторы или сама крыса. Осознав причинно-следственные связи, крысы пытались заставить пищу появиться, нажимая на звуковой рычаг. Такую модель принятия решений, как считают исследователи, нельзя интерпретировать с позиции ассоциативного мышления. Это не ассоциации, а настоящая логика. Да что крысы? Зачатки логики удалось обнаружить даже у рыб. Одним из важных компонентов мышления считается способность делать транзитивные логические выводы. Так называют умозаключения о связях между объектами, сделанные на основе косвенных данных. Например, транзитивным является следующий вывод. Если А больше Б и Б больше С, то А больше С. Способность к транзитивной логике вначале была описана как один из рубежей в умственном развитии детей. Затем была зарегистрирована у обезьян, крыс и некоторых птиц, голубей, ворон, то есть у млекопитающих и птиц, в сообразительности которых теперь уже мало кто сомневается.